Добрый день. В эфире передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лапин.
Добрый день.
У нас по счету 30-я передача.
Сегодня?
Да.
Юбилей.
Да, юбилей.
Ну, я
не у меня
вижу
об этом вопрос.
Признаков каких-то праздников.
Ну, после передачи у меня просто вопрос.
Да.
Вопрос от себя, личный вопрос. Ну, как бы он касается всех наших зрителей тоже. Вопрос такой. С одной стороны, все эти передачи, 30 передач, там, по 5 вопросов, не знаю, 150 вопросов, все есть у вас на блоге. Я как бы уже практически не могу найти, люди задают вопросы очень много, но не могу найти вопросов каких-то новых, интересных. Все не
повторяются.
Поэтому
я не отвечаю.
Да.
У меня с этим проблема. Люди потом жалуются. А у меня сколько там уже, наверное, 3000 ответов, да? Сколько есть на блоге постов?
Да, я думаю, больше, не знаю.
Даже, может быть, больше.
Только вот таких вот роликов.
Я практически ответил на все вопросы. Я чувствую, что я на них уже отвечал. И отвечать повторно я уже не могу. У меня нет на это ни времени, ни терпения. И в конце концов, я разрабатываю все время, занимаюсь разработкой методики. Я хочу что-то новое как-то раскрыть, больше, ближе к человеку это преподать. А на те же вопросы отвечать уже просто я не могу.
У меня как раз, допустим, есть вопрос, который задавал он, допустим, полгода назад. Если я задам сейчас, то вы, как бы говорите, все равно существует какая-то динамика.
Да, я думаю, что по-другому
ответить. Которая там проходит все эти состояния. Вы по-другому ответите.
Угу.
Так вопрос, стоит ли нам продолжать эти передачи, или же, может, просто другой формат там найти? Или...
Проверим. Зачем нам думать и гадать? Проверим.
Попробуем, да?
Да.
Окей, хорошо. Тогда вопрос такой. Правда, еще на этой передаче есть вопрос, который я не задавал. Я думаю, тут будут вопросы новые.
Хорошо.
Значит, задает так. Вопрос от Маши из Торонто. У нее очень активная точка. Ей 2 года. Она замужем, Маша. И они с мужем испытывают затруднения в вопросах отношений и воспитания ребенка и хотели бы, пользуясь случаем, задать свои вопросы. Вопросы такие, следующие. Как воспитать у ребенка чувство меры, если он хочет все и сразу? Как научить его?
Ребенок должен понимать, что родители не могут его обеспечить всем и сразу. А вот так вот. Он ему надо показать, что ты сожалеешь, но ты ему не можешь ему дать.
Как научить регулировать его свои желания? Ребенка. Есть какая-то система?
Только таким образом. Если он обращается к тебе, а ты как бы хочешь, ищешь и не можешь найти то, что он хочет. Вместе с ним. 2 года – это уже взрослый ребенок. Это уже он может понимать. Он что-то кричит и хочет. Возьми его вместе, начните искать, начните что-то делать. Не показывай ему, что ты ему не даешь. Показывай ему, что ты ему сочувствуешь, но этого нет.
Может, похожий вопрос. Что делать с ребенком, который не понимает слова «нет»? Ни в какой форме, ни в сравнении, ни в описании.
А потому что его приучили к тому, что у мамы есть все. А если он поймет, что у мамы есть не все, то он начнет сам себя потихонечку ограничивать в соответствии с этим. Это маленькое животное, которое, естественно, со своим эгоизмом первородным, так называемым, да, он готов проглотить весь мирок свой. И чем больше будет расти, тем больше и больше будет желать весь мир по мере своего роста эгоистического проглотить. Но надо ему показать, что это не в состоянии он сделать, что мир не весь находится перед ним, что так не получится у него, что необходимы какие-то ограничения на себя, на свои возможности, на свои желания, на то, чтобы он принимал внимание других и так далее.
Ну, если истерику закатывает, там.
Но он не будет закатывать истерику, если ему это указать. Во всем, абсолютно во всем. Как это истерика? И сразу же ему надо указать, если что-то. Главное, если оказывается у ребенка что-то новое в его жизни, когда ты ему это показываешь, даешь, сразу же ты ему должен указать, насколько это можно и насколько нельзя. И тогда он это поймет. Потому что первый раз это находится в контакте с ним. Я помню. Я купил машину, пригнал домой, и мой маленький сын, значит, я открыл дверцы машины, и он залез на переднее сиденье, ему сразу сказал, сюда ты ни разу не садишься. Он быстренько перебрался на заднее сиденье, сел и успокоился. Я посмотрел, что происходит с ребенком моего соседа. Невозможно было никак посадить его сзади, ни с мамой, ни одного, ни с кем. Только впереди. Они не могли даже ехать на машине. Запрещено было тогда детей перевозить на переднем сиденье. Не знаю, как сейчас. То есть сразу же указать, когда ты предлагаешь ребенку что-то новое, сразу же ему покажи, что это дается вот в таком ограничении.
Но если бы он не послушался?
Тогда бы он вышел вообще бы из машины. и не ездил бы на ней никогда. Он должен понимать. Но это не только на этом примере на машине. На всем, на чем есть. Ты ему должен показывать. Вот это пирожное, а от него можно съесть только третью часть. И ты ему показываешь, он видит, что только так. И ты не представляешь, ты его делаешь свободным над его всякими желаниями, над его эгоизмом. Он сможет с другими общаться свободно. Он не будет находиться под властью своих позывов, порывов. Это будет человек свободный. Это самое главное. Захотел курить – да, не захотел – нет. Выпить – да, выпить – нет. Все, что угодно.
То есть, насколько я понял, объяснение.
И в коем случае не надо себя ни в чем ограничивать. Просто знать, что ты можешь всегда собой управлять. И получать от этого наслаждение. Это на самом деле самое высшее в нашем мире психологическое наслаждение. Это не самоиздевательство, самоедство, это не убегание куда-то в какие-то там монастыри или там в аскетизм в какой-то, ни в коем случае. Все делай. Но знай, что когда ты делаешь границу, это то, что мы изучаем в Кабале. Да? Угу. Так вот, это когда ты создаешь границу, ты должен наслаждаться тем, что ты ее создаешь. И тогда все, что ты получаешь до этой границы, оно начинает тебе выдавать совершенно иное наслаждение. Вот попробуй не просто так заглатывать, а вкушать что-то, потому что ты это вкушаешь в определенном минимальном виде, стиле, намерении.
Заранее определить количество?
Да, да. И тогда это получится совершенно другое. Вдруг у тебя наслаждение, воодушевление, вдохновение во всем.
Это интересно, но существует, наверное, какая-то методика. Это же так не
да,
просто
но это сказать методики, себе. Да, но это методики психологические, они к Кабале не имеют отношения. Угу. И мы просто говорим о воспитании маленьких детей.
А что в Кабале происходит?
А в Кабале мы работаем с наслаждениями, которые мы не в состоянии таким образом ограничить. У нас нет на них сил ограничения. Мы должны эти силы ограничения получить от природы. Мы должны каким-то образом сконтактироваться с природой, чтобы она дала нам дополнительные силы для овладения нашим вот этим особым эгоизмом. Не простым вот этим вот, а именно вселенским, что ли, который мы в себе обнаруживаем. Тогда только Кабала раскрывается человеку, начинает помогать человеку в его следующем этапе развития. А так Кабала для обычной мирской жизни, она, конечно, помогает, потому что наш мир устроен по образу и подобию высшего мира. Мы можем оттуда брать советы.
То есть а силы получить от высшей природы нельзя для того, чтобы кинуть курить? Я понимаю, что для этого, наверное, не надо. Но можно тоже получить такие силы? Или это только для каких-то высших наслаждений?
Нет. Нет. Это уже будет психология. Применение сил природы не для исправления эгоизма, а для его ограничения во имя земных каких-то целей – это психология. Применение высших свойств сил природы для того, чтобы приподняться над своим эгоизмом, не подавить его, а приподняться над ним для возвышения в более высшие сферы природы. Это Кабала. Это разница между психологией и Кабалой.
Интересно. Вы пришли к такому сравнению. Я раньше не слышал такого. Хорошо, следующий вопрос. Тут немножко наезд такой на вас.
Я наезд?
Цензуру это, немножко сделал.
Это хорошо. А зачем? На телевидение, конечно, я понимаю. Но ты мне потом расскажешь.
Так не сильно. Утопистам и так далее.
Утопист? Говорю. Да, почему нет? Мы все утописты. Даже не слушая вопрос. А на завтрашний день, если я чего-то для себя планирую, это не утопия. Откуда я знаю, что будет через минуту? Или через неделю, через месяц? Все сводится к тому, что человек строит какие-то планы, поступает в соответствии с какими-то целями, надеждами, возможностями. Для одного это может быть утопия, для другого нет. Так что это все относительно. Когда-то, если бы мы сказали, там, 500 лет тому назад, что человек полетит на Луну, ну, это вообще утопия. Да? А сегодня это нормально, уже десятки человек там побывали. Так что это все относительно, смотря насколько смотришь вперед и чувствуешь, это возможно тебе или нет.
И вопрос все из той серии, что просто люди не верят, как эгоисты могут стать альтруистами, как законы природы могут их заставить и так далее. Все из той области.
А это только зависит от того, как больно бить человека. Дайте мне любого этого не утописта, а обычного, простого, нашего, земного. Вот эгоиста. Хорошая палка с хорошими, так сказать, шипами, или, я не знаю, там, булава, или чего-то такое. Хорошенько пройтись по нему со всех сторон жизни, чтобы почувствовал, насколько все не ведет. Настолько, что умереть не получается, не то, что жить. В каждую минуту унижение, огромные страдания, голод, отсутствие ни выпить, ни закусить, ни покурить, ни забыться ни в наркотиках, ни в обезболивающих. То есть со всех сторон можно так человека измордовать. Вот наезд настоящий сделать на него, не как он там на меня, что он согласится на все.
Ну так это нет сомнений.
Минуточку. Значит, нам просто надо что, подождать, пока природа своими кризисами, катаклизмами, всевозможными там другими страшными действиями, инфекционными всевозможными волнами там пройдется по нам и заставит нас быть другими. Значит, это не утопия. Это все находится в пределах хорошей силы. Сейчас будет какое-то серьезное землетрясение. Понимаешь ли, встряхнет всех нас хорошо, потеряем мы крышу над головой, больницы, все вот эти вот системы, которые мы сделали себе в помощь, там, медицинскую, страховую, пенсионную и прочее, прочее. Ну, что дальше? Захочет, как миленький, побежит за куском хлеба на край света. Вдруг все забудет. Кто он такой, человечек-то, в нашем мире?
Находится, да, заставить любить человека насильно.
Конечно, какой там любить? Будет любить палку. Будет ее целовать, если кроме палки будет получать еще кусочек хлеба. Конечно, нет никакой проблемы. Потому что мы все желаем насладиться, наполниться. Нам необходимо. Это наша природа. Я должен чем-то наполниться. Нам кажется, что это только хлеб. Ну, неважно, даже хлеб. Если мы понижаем все в себе желания, даже как животное. То есть у меня уже не существует ни гордости, ни собственной какой-то важности, своего личного чего-то достоинства. Неважно. Я уже снизошел до уровня животного. Все равно животное мы видим. С животным вообще просто. Ты видишь, что за кусок хлеба или за палку рядом с хлебом ты можешь делать все, что угодно, с тиграми, со львами, с кем угодно. Какой там человечек? Что ты? Это все они такие сильные, знаешь, крутые качки, потому что они так себя чувствуют. Дай немножко другие условия, ты увидишь, что они будут все готовы изменить. Все, абсолютно. С человеком можно поступить как угодно. Почему? Потому что он находится под воздействием двух сил. Страдания и наслаждения. И поэтому с помощью этих двух сил можно с ним сделать все, что угодно. Абсолютно. Человек не может верить в себя, не имеет права верить в себя. Его можно изменить до неузнаваемости. У нас есть маленькие пороги чувствительности, через которые мы переходим, так мы начинаем вдруг забывать, что мы как-то, мы можем якобы, я чего-то стою, какая-то у меня есть самостоятельность, что-то могу. Человек не понимает, что если мы чуть-чуть повернем там какой-то рычажок, и появится немножко больше страданий вместо наслаждения, все сразу успокоится, сразу же будет на задних лапках стоять.
Ну, да.
Это все надо понимать и не дергаться. Здравый человек, он понимает все это и пытается понять эту систему, в которой он находится, которая на него воздействует, понять эту систему, взаимодействовать с ней правильно, так, чтобы развивать себя. А в итоге он может развить себя до состояния, когда он будет в гармонии с этой системой, когда он будет ею управлять. Это позволяет наука Каббала, это не утопия. Вот тогда действительно он может гордиться. Тогда он может уже качать свои права. Но он тогда будет знать, какие права качать.
Так, я даже не успел задать вопрос. Понятно, ответ понятен. Окей, следующий вопрос. Уважаемый профессор, в ваших словах я нашел одно небольшое противоречие. Вы говорите, что страдания и другие проблемы неспосланы Творцом для того, чтобы я приподнялся над своей природой и устремился к Нему. В то же время однажды вы сказали, что от Творца мы ничего не получаем, Он абсолют, а все наши неприятные ощущения от нас самих, в мере нашей противоположности Ему.
Да.
Не могли бы вы более точно пояснить этот вопрос? Когда мне плохо, это Творец мне посылает страдания, или же это в моей голове, там, в моих мыслях возникает?
Абсолютно верно. Мы можем это относить к Творцу, мы можем это относить к себе. Не имеет значения. Это все равно мы относим, мы так определяем. Мы не говорим о Творце, что Он сам. Мы говорим о том, как я это представляю. Я могу представлять себе, что Творец меняется относительно меня в зависимости от моих добрых или каких-то плохих поступков. Или я могу говорить о себе по-другому, что в зависимости от добрых или моих плохих поступков этот абсолют рефлексирует, как бы отражает на меня эти мои добрые или плохие поступки, и я их так воспринимаю. То есть я сам являюсь и получателем обратной этой связи, что я и делаю. Это не имеет значения, как человеку удобнее это делать. В принципе, это мы используем и тот, и другой подход для объяснения. Кому как легче, кому как лучше. На самом деле, конечно, Творец – это абсолют, от него не сходит только абсолютное положительное воздействие, а мы в соответствии с нашими действиями определяем свое состояние.
Как вы лучше посоветуете относиться?
Это зависит от развития человека. Если он как маленький ребенок, как обычный человек на улице такой, то ему, конечно, лучше объяснить, что Творец.
Кто-то есть
наказывает, да, наказывает и вознаграждает. А если он развивается дальше сам, он уже переходит в другую систему обращения. Он уже понимает, что Творец, нет там ничего, все абсолютно неизменно. Его отношение к этой высшей силе, она абсолютно не влияет, не находится под воздействием наших каких-то действий, ничего. А мы сами определяем свои состояния.
То есть все зависит от человека. Насколько я ближе к нему по свойствам, меньше ощущаю страдания, насколько дальше, больше.
И
все это внутри меня.
Абсолютно верно.
И у каждого это по-разному.
Да.
Этот порог чувствительности.
Да.
Это, помню, даже читал, японцы изобрели какой-то прибор, они определяли там по 100-бальной системе порог чувствительности, там, допустим, развод, они определяли как там 13 единиц, ну, воздействие на человека, там, не знаю, 30 единиц там было, потеря, смерть там ближнего и так далее. Там они определили до 70 единиц, человек там просто не выдерживает и умирает. То есть если несколько сразу происшествий за таких...
У японцев может быть это так. Это так индивидуально, что просто смешно говорить. И у человека тоже это меняется так в течение жизни, в течение одного дня. А сегодня вообще кто не разводится? Или там еще какие-то...
Это я хотел спросить, как сейчас порог чувствительности у сегодняшних людей, он больше или раньше люди ощущали меньше?
Человек, если порог чувствительности раньше, он был перемещен в сторону общества, то сегодня порог чувствительности больше перемещен в сторону себя. То есть мне практически не важно сегодня, что подумают обо мне окружающие. Раньше вызывали на дуэль, убивали, самоубийства были. Сегодня этого ничего нет. Пускай думают, что хотят. Так? Так я маньяк.
Гордиться этим?
Да, ничего страшного, да, я могу и гордиться этим. Там, и прочие такие склонности какие-нибудь. То есть мне совершенно развестись, да разведусь. Какой? Первый раз, второй, десятый, тоже нормально. И так далее. То есть если кто-то меня уколол, меня ущипнул, тут уже я, знаешь, зависит, вот эта вот граница чувствительности, она меняется. Она становится, человек как бы из-за своего большого внутреннего эгоизма становится более чувствительным на себя, но и менее чувствительным, конечно, относительно всего остального мира. И вот это приводит нас к проблеме, к большой, даже я бы сказал бы, к большой тревоге. Что если мне настолько все это безразлично, внешнее, я забываю о том, что я от этого завишу, что я абсолютно зависим от всего, что происходит вокруг меня. И забываясь от этого, я могу в итоге бездумно нажимать на кнопки и якобы уничтожаю весь мир, что произойдет со мной. У меня вот этой обратной связи не существует. Проблема, что я завишу от мира, во мне сегодня этого нет. Когда-то я знал вот это окружение, моя деревня, родные, город, городище, границы государства. Я как-то чувствовал себя, вот это мой дом, вот это мой двор, кони мои, там, овцы. Человек держался за какое-то окружение, большее, меньшее и так далее, чувствовал себя связанным. Сегодня мир без границ. Да мне все равно, что будет с ним. Ты понимаешь? И получается, что я могу сегодня совершенно так прохладно думать о том, ну, уничтожено там где-то что-то, да близко, около, главное, не около меня. И вдруг это происходит со мной. Вот это вот, этот переход от внешнего к внутреннему, он сегодня, к сожалению, не ощущаем нами, и поэтому мы находимся в угрозе.
Творцу сейчас легче управлять нами?
А он нами не управляет, мы сами управляем. Он нами не управляет. Творец – это абсолютная сила природы, которая просто абсолютно и постоянно воздействует на нас. А вот в нас находится этот ген развития, который все время развивается. И ставит нас в противоположность этой силе природы во все большую и большую противоположность. И так вот мы находимся в этом оппортунистическом таком состоянии, противоположном этой природе, ее все больше и больше и больше. И это сказывается на всем нашем поведении, состоянии.
Все-таки как-то понять, иногда ты видишь, про тебе там такие состояния проходят, кто-то тебе спланировал, ну там, не знаю, 20 лет назад спланировал, вдруг это сейчас произошло с тобой.
Это потому, что вы взаимосвязаны все вместе. Никто тебя не ведет.
А кто планировал?
Это потому, что вы связаны все вместе, в одной системе, и поэтому одна душа, вторая, третья, четвертая, все зависимы. И один кто-то что-то сделал через несколько лет, или тысячелетий, или столетий, другой, третий через десяток лет, четвертый и так далее. Это все в огромной системе вот так вот дополняет и играет друг с другом.
То есть это как в компьютере, да, все заранее определено, и кто-то абсолютно что-то сделал 3000 лет назад, а я сейчас вдруг что-то
система
там получил.
Система жестко связана между собой. И поэтому, если кто-то что-то делает, он вносит изменения мгновенно во всю систему. Представляешь, как мы связаны вообще? Это ужас.
Но кто ее сделал, эту систему? Творец же сделал.
Да. Но сделав ее, все, больше ничего не должен делать. Она сама теперь движется вперед. И страдания заставляют человека постепенно поумнеть и думать, как мне от них избавиться. И вот здесь еще рассказывается о системе, каким образом она устроена. Если ты хочешь избавиться от страданий, вот тебе предлагается, изучи эту систему и избавляйся сам. Никакого Творца здесь нет. Ты с помощью этой системы, с помощью понимания ее, должен сам себя к ней подтягивать и исправлять, и таким образом преобразовывать, изменять свою жизнь к лучшему.
А что это за ощущение?
Когда никакого тут Творца нет, природа. Творец – это природа. Это постоянно действующая сила природы, она не меняется. Меняемся только мы. Если бы он менялся, значит, он бы не был абсолютом.
Откуда это ощущение, что вот кто-то подло тобой управляет и как бы палки в колеса вставят? Вот, допустим, если взять там какой-то день, вдруг с тобой происходят какие-то всевозможные цепочки
человек
неприятных
никак не может,
происшествий.
Да, человек никак не может отождествить собой то, что происходит с ним. Это я себе подставил, это я себе сделал, это нет, это
не,
вот
природа. Нет, ты ощущаешь, что случайно это невозможно. Да. Не может такое быть случайно. И
правильно.
Ты видишь, что кто-то от тебя сидит там сверху, не знаю где, и...
Если тебе кажется, что сверху, пускай пока будет сверху. Потом ты увидишь, я тебе говорю, существует наполовине на каком-то этапе нашего развития существует такой переход, когда человек понимает уже, что нету свыше ничего. Это все я сам изнутри развиваю с остальными душами в общей этой нашей системе, а развиваемся мы относительно определенной общей абсолютной силы. И вот относительно этой силы мы должны себя постоянно совершенствовать в подобии ей. Каждый раз в соответствии с тем уровнем, подобие которое от меня требуется.
Окей. И
придет этот переход.
Начнешь последний.
Думать, что ты действительно сам себе все это подделал.
Последний вопрос. Давайте послушаем аудиовопрос.
Здравствуйте. Прошу прощения за наивный вопрос. Я посмотрел несколько ваших передач, но так и не понял, что такое каббала. Могу я получить четкое объяснение в течение одной минуты? Я готов выставить ваше объяснение на своем блоге, но при условии не больше одной минуты, потому что больше никто слушать не будет. Спасибо.
Пожалуйста, я попробую. Каббала называется наука о раскрытии системы мироздания, в которой мы существуем. О ее главном законе, который называется Творец. необходимость раскрытия каббалы, она нам ясна из нашей повседневной жизни. Для того, чтобы преуспеть в этой жизни, нам надо знать всю природу и ее основной закон. Для этого и существует наука каббала. Желаю вам успеха в ее раскрытии.
20 секунд.
Я надеюсь, что я буду на его блоге.
Да. Время наше подошло к концу. Значит, мы продолжаем дальше тогда эти передачи делать. Вы нам, дорогие телезрители, присылайте вопросы.
И наезды.
Да, и наезды обязательно. Профессор очень любит, когда на него наезжают. Я просто не знал, делать цензуру или нет, тогда я не буду делать.
Ну, кроме мата, телевидение все.
Мат это делает модератор ваш, сразу же убирает. Угу. До меня это уже не доходит. Окей, все вопросы можно задавать по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Спасибо, спасибо вам и до свидания.
До свидания.